Радио Прага. Новости.
Зеленые в ультимативной форме требуют отставки министра Чунека. В агентстве Чекинвест радикально изменится персональный состав. Министр сельского хозяйства готовит приватизацию пивзавода «Бузюевский бульвар». Руководство парламентской партии «Зеленых» заявило, что ожидает, что премьер-министр Мирек Тополанек в ближайшие дни отправит в отставку министра регионального развития Ежи Чунека. «Зеленые» считают недопустимым пребывание в правительстве министра, который обвиняется в коррупции и позволяет себе некорректное выражение в адрес цыганских сограждан. По словам председателя Мартина Бурсика, партия «Зеленых» не исключает, что выйдет из состава правительства, если там останется Ежи Чунек. Тем не менее, один из заместителей лидера партии, Петер Павек, не поддерживает намерения своего председателя и не разделяет его точку зрения. Новый генеральный директор государственного агентства «Чекинвест» Роман Чермак, назначенный на прошлой неделе на этот пост, снял с должностей половину состава руководства агентства. Речь идет о руководящих работниках, которые в знак протеста против снятия с поста прежнего генерального директора Томаша Груды подали заявление об уходе. По тем же причинам из агентства уходит еще несколько десятков сотрудников. Новый генеральный директор не боится, что не сумеет найти квалифицированную замену ушедшим сотрудникам. «Среди специалистов много желающих работать в Чекинвест», – заявил он. Известный пивзавод «Бузюевский бульвар» будет приватизирован. Министр Петер Гандалович, Гражданская демократическая партия, заявил, что готовит проект перевода госпредприятия в акционерное общество. По мнению министра, приватизация даст фирме новый толчок. Но прежде должны быть окончательно решены споры о правах на торговую марку «Бузюевский бульвар». Социал-демократы, находящиеся в оппозиции, приравняли планы по приватизации «Бузюевского бульвара» к предательству национальных интересов. Это успешное предприятие является определенным символом Чешской Республики, который невозможно приватизировать, заявил социал-демократ Зденек Шкромах. Пражский зоопарк подключился к европейской кампании сбора средств на охрану природы на Мадагаскаре. В мае посетители зоопарка смогут внести свою лепту в сбор средств, купив футболку, чашку или спички с эмблемой компании. Ученики из 13 средних школ будут рассказывать посетителям о конкретных проблемах Мадагаскара. Мадагаскар называют лабораторией мира из-за уникальной природы этого места. 440 яиц и 55 килограммов крема использовали пражские кондитеры для приготовления самого большого традиционного пасхального бисквитного барашка. Барашек весил 110 килограммов. Кондитер трудился над его созданием 20 часов. Зато посетители торгового центра в одном из пражских предместий съели бисквитного барашка очень быстро. И в заключение о погоде. В Чехии ясно, днем до 17 градусов тепла. На Пасху ожидается потепление до 18-20 градусов. Вы слушали новости Радио Прага. Выпуск подготовила Елена Ярошевская.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии вас приветствует Антон Каймаков. В нашей субботней программе Феро Фенич рассказывает об истории и идее кинофестиваля «Фебофест». Тему кино продолжает и Андрей Сухи, вспоминая о карловарских фестивалях своего детства. А в рубрике «Моя Прага» вы услышите об истории пражского «Езулатка». В эфире «Радио Прага».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Радио Прага вас приветствует Ольга Калинина. С 22 по 30 марта центром культурной жизни Праги стал кинокомплекс «Village Cinemas Andel», в 12 залах которого проходил показ 270 фильмов 14-го международного кинофестиваля «Фебиофест». За это время его посетило около 70 тысяч зрителей. Кроме кинопроекции, здесь проходили встречи с создателями фильмов, а также небольшие ретроспективы творчества некоторых из них, в том числе режиссеров Атара и Усилиани, которому на церемонии открытия фестиваля была вручена премия чешской кинокритики «Кристиан», Эльдара Рязанова, Брюно Дюмона. Основателем и главным организатором Фабиофеста является постоянно живущий в Чехии словацкий режиссер Феро Фенич. Не могли бы вы рассказать в двух словах об истории и развитии этого фестиваля?
Прага такой фестиваль потребует, потому что Прага в истории...
Праге такой фестиваль был необходим, потому что в ее истории никогда ничего подобного не происходило. Какая-то попытка была осуществлена, но она оказалась неудачной. Другие же кинофестивали, а их в Чехии немало, чаще всего организуются в небольших городах, например, курортных Карловых Варах. При подготовке к третьему году нашего фестиваля мы обратили внимание на растущий интерес к нему среди зрителей, увеличили число кинозалов и стали привозить больше фильмов.
То реакцией было то, что мы каждый год увеличивали почет залу, привозили больше фильмов.
В чем заключается особенность этого фестиваля?
Также каждодочно приносим фильмы, чтобы с более чем 60 стран света.
Ежегодно мы привозим фильмы из более чем 60 стран мира. Наши зрительные залы разделены по географическому принципу. Там всегда есть и восточноевропейское кино. Мы представляем фильмы русские, украинские, далее азиатские, южноамериканские, вьетнамские. То есть такие, которые в нашем прокате практически не появляются.
То есть, например, фильмы, которые вообще исчезли из чешской дистрибуции, которые вообще не существовали.
По словам Феро Фенича, организаторы постарались вовлечь и такие группы людей, которые обычно не ходят в кино, бездомных, для которых они устраивали показы фильмов на вокзалах, пациентов, которых они навещали в больницах. Иными словами, они старались превратить свой фестиваль в большой народный праздник, для которого престиж – это не самое главное. Прежде всего, они хотели создать приятную, дружелюбную атмосферу, ориентируясь на обычного зрителя, прививая ему вкус к хорошим картинам, потому что о профессионалах умеют позаботиться на всех фестивалях. На Фабиофест приезжают и знаменитые режиссеры, сценаристы, актеры, с которыми зрители могут общаться перед показом фильма. Как воспринимают знаменитости возможность непосредственного общения со зрителями?
Все к этому относятся положительно, они восхищены, потому что не ожидают такую живую дискуссию. Это тоже результат нашего воспитания. Я помню, как в начале 90-х годов зрители не были такими смелыми, не задавали вопросы, боялись быть непонятыми другими зрителями или создателями фильмов. Мы их учили быть более открытыми, не стесняться высказывать свое мнение вслух. К тому же новое поколение уже не помнит минувший режим. Эти ребята хорошо знают иностранные языки, потому что они много путешествуют, работают или учатся за рубежом. У них нет языкового барьера. Я очень горжусь, что мы внесли свою лепту в формирование личности этих людей.
Каким подилом власне приспели к таковому, как бы сказал, общанскому себеуведомлению?
Фабиофест стал первым фестивалем в Центральной и Восточной Европе, который уже на второй год своего существования выделил зал для показа фильмов о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Как правило, билеты на эти картины были распроданы. Проводились отдельные проекции для украинских рабочих, о которых здесь, по словам Феро Фенича, никто не заботился и не заботится, а также для цыган. Этот фестиваль доступен и такой группе людей, для которых 6 евро за посещение обычного кинотеатра очень дорого, тем более, если на фильм идет вся семья. В рамках фестиваля была создана секция Fabiofest Junior, в которой показываются детские и юношеские фильмы. Целью создания этой секции является воспитание фестивального зрителя с юных лет. Не планируете ли вы в будущем проведение конкурса в рамках фестиваля?
10-го ручника о том очень важно уважаем, до конца великий заем.
Начиная с 2010 года, я об этом серьезно задумывался. Дело в том, что в Чехии уже проходит один конкурсный кинофестиваль в Карловых Варах, и я не хотел бы создавать ему конкуренцию. Хотя мои драматурги меня убеждают, что мы могли бы проводить несколько иной тип конкурса. Но для этого необходима финансовая поддержка, потому что сейчас наш бюджет составляет 20% бюджета Карловарского фестиваля. С одной стороны, конкурс должен быть достойным, с другой, я опасаюсь увеличения расходов и превращения Фабиофеста в такое же официальное мероприятие, как и многие другие фестивали. Тем не менее, я не оставляю в стороне этот вопрос и буду над ним думать.
Это мой проблем, алтарская, которую я занимаюсь, и которую я буду решить.
Своим мнением об уровне 14-го кинофестиваля Фабиофест с нами поделился историк кино Владимир Гендрих.
Нет, это уровень sice zamlouvala, já jsem vůbec s posledními ročníky Febiofestu o dost víc spokojenější než s ročníky, řekněme.
Мне этот уровень очень понравился. Откровенно говоря, последними годами Febiofesta я более доволен, чем 5-6 лет тому назад, когда этот фестиваль представлял собой смесь фильмов, в том числе среднего и ниже среднего уровня качества. Один из моих коллег тогда написал, что на Febiofeste можно увидеть всего понемногу, но ничего стоящего. В этом году меня порадовал выбор и картин, и приглашенных гостей. Я хотел бы обратить внимание на ретроспективу фильмов наиболее талантливого французского режиссера современности Брюно Дюмона, венгерского режиссера Беллатар, Нестора итальянского кино Марио Моничелли. Кроме того, в кинотеатре Понрепа показывались работы японских режиссеров Йошишиги Йошишиде, Шудзи Тараяме и других, которые хорошо известны за рубежом, но не у нас.
В этом году было показано много фильмов из Азии. Чем интересны они для европейского зрителя?
Но є тут дуже особливий фільмовий язик, ať už si vezmeme tu současnou тайванську.
У них особенный выразительный язык повествования. Например, это касается современного кино Таиланда или Южной Кореи. Среди работ конца 60-х, начала 70-х годов мне больше всего понравился фильм японского режиссера Шудзи Тараямы «Забросим книги и выйдем на улицы» 1971 года. Это очень сильная картина, и я думаю, что каждому молодому режиссеру есть чему научиться на ее примере.
Пражская часть 14-го международного кинофестиваля Febiofest завершилась вручением премии «Кристиан» польскому актеру Даниэлю Олбрихскому, фильмография которого насчитывает 120 игровых картин, за вклад в мировой кинематограф, а также создателем лучших чешских фильмов в 2006 году Роберту Седлачику за игровую картину «Правила лжи», Линде Яблонской за документальный фильм «Вперед правой, вперед левой» и Михаиле Павлатовой за мультфильм «Карнавал зверей». С 29 марта по 15 апреля Febiofest проходит в региональных центрах Чехии, после чего продолжится в Словакии.
В эфире Радио Прага, заграничное вещание чешского радио.
Дорогие слушатели, добрый день. Сегодня я вновь возвращаюсь на полстолетия назад. Když мы začínali prázdniny, odjížděli jsme pravidelně s maminkou k tetě do Karlových Varů.
Каждый раз, когда начинались каникулы, мы с мамой уезжали к тете в Карловы Вары. Карловы Вары – чудесный курортный городок, но в то время он зачаровал меня еще кое-чем. В возрасте от 11 до 14 лет каждый год я получал уникальную возможность жить в городе, где проходил международный кинофестиваль. Атмосфера этих праздничных дней оставила во мне след на всю жизнь. Я жил фестивалем, собирал автографы знаменитостей, был корреспондентом фестивального журнала, ходил в пресс-отдел фестиваля выпрашивать фотографии и проспекты. Вечером мне позволяли идти за летний кинотеатр. Да, вы не ослышались. За летний кинотеатр, потому что я просто влезал на дерево и бесплатно смотрел фестивальные фильмы. Больше всего мне нравилось знакомиться с гостями фестиваля. Среди них бывали и дети. Я подружился с индийским мальчишкой по имени Рана Баттахари, симпатичной девочкой из Дании Бетшу. Я не обделял вниманием и взрослых артистов и артисток. У некоторых, например, у польской актрисы Барбары Поломской или у немки Анни Катрин Бюргер, я выпросил даже адрес. Потом, став уже взрослым журналистом, я не раз встречался с ними.
А так если вспоминам и на звезды советских фильмовых делегаций. Dnes, když si listuji s bílými stránkami z někdejšího bloku.
Já vzpomínám také zvězd sovětského ekrana. Сегодня, когда я перелистываю страницы блокнота, исписанного автографами, я нахожу там имена Сергей Герасимов, Григорий Козинцев, Лидия Смирнова, Петр Глебов и Элина Быстрицкая. Она сильнее всех запала мне в память. Во-первых, потому что она была почти единственной, кто спросил, как меня зовут, и подписала автограф с посвящением лично мне. А во-вторых, уже после фестиваля я нашел в одной газете статью, в которой она делилась своими фестивальными впечатлениями. Прежде скажу, что с индийским мальчишкой и неким Сашей, тоже нашим ровесником, мы составляли неразлучную тройку. И когда на нас обратили внимание журналисты, наша фотография появилась в газете. Может быть, именно ее увидела Элина Быстрицкая в газете, потому что вдруг, неожиданно для себя, я прочитал в интервью. Что меня больше всего порадовало – индийский мальчуган и два его чехословацких друга. Идея фестиваля живет и среди детей. Тогда я вырезал статью и спрятал. А сегодня у меня есть повод задуматься. Знаете, ведь лозунг тех времен, как, например, «За вечную дружбу между народами», были полностью дискредитированы. Эти лозунги были людям противны, потому что их повторяли круглыми сутками. Только вот эта дружба между народами на самом-то деле на тех фестивалях работала и не только среди взрослых, но и среди детей. А что касается меня, то в отношении некоторых людей она осталась на самом деле на вечные годы. Год назад актриса Барбара Поломска написала мне: «Отдаю ли я себе отчет, что наша дружба длится уже 50 лет?» Я даже как-то и не думала об этом, просто это стало само собой. Я не знаю, как сейчас выглядят карловарские фестивали, я никогда не выяснял, завязываются ли дружеские отношения и насколько они крепкие. Мне достаточно моих воспоминаний, а из достижений современности меня радует возможность благодаря интернету быть на связи со всем миром. Именно благодаря ему я знаю, что актриса Элина Быстрицкая, Аксинья из Тихого Дона, в следующем году отпразднует 80-летие, а также то, что в 1997 году она вновь вернулась в мир кино.
Dovolte mi, abych ji nadálku pozdravil a jako první z gratulantů popřál hodně zdraví a štěstí.
Позвольте мне хотя бы на расстоянии, издалека, поздравить ее и одним из первых пожелать ей здоровья и счастья. Кто знает, может быть, она и узнает об этом. Ведь и она может читать новости в интернете так же, как и я. Карловым варам было посвящено много произведений.
Сегодня на прощание для вас песня, которую написал Мурат Кужлаев. Называется она «Карловарская колоннада». До встречи через неделю.
Завершает нашу программу «Моя Прага» Татьяны Кшелиновой.
Мы продолжаем наш рассказ о костеле Девы Марии Победительницы, что в Праге на Малой Стране. В прошлой передаче мы побывали в самом костеле и услышали о восковой статуэтке младенца Иисуса или святого Езулатка, которая была привезена из Испании в Прагу. О том, как Езулатко попала в Прагу, вы услышите в нашей сегодняшней программе. Итак, мы с Ириной Ким вновь стоим перед костелом Девы Марии Победоносной.
Да, между прочим, откуда появилось такое название «Святая Дева Мария Победительница»? Почему именно Победительница? Ведь этот костел когда-то был посвящен Святой Троице. Откуда появилось название Победительница?
Ну, может быть, многие наши радиослушатели знают историю Чехии, ведь здесь бушевала 30-летняя война в Европе, началась она именно здесь, в Чехии. Но после окончания 30-летней войны этот костел стали называть костелом Девы Марии Победительницы. Победила вера католическая в Чехии. Поэтому его так с той поры и называют. Это все-таки скульптурка-то была сделана в Испании. Как же она появилась в Праге? Исторически судьба пражского младенца известна с половины XVI века. Вот эта статуэтка восковая была собственностью семьи Манрико де Ларе в Испании. Вот одна из графинь этой семьи, Максимилиана Мария, она выходит замуж за чешского дворянина пана Вратислава Спернштейна. И вот эту статуэтку она взяла с собой и считала ее особенной реликвией, которая связывает ее с отчизной. Ну а как особо ценный свадебный подарок, она преподнесла младенца в 1587 году своей дочери Поликсине, когда та выходила замуж за очень могущественного дворянина чешского из рода Роженберга.
Но ведь ее зовут Поликсина из Лобковиц.
Она вошла в историю как Поликсина из Лобковиц, потому что вот этот первый брак, он длился очень недолго, на много лет был муж ее старше.
Это умер?
Он умер, это был его не первый брак, он умер. И вот она, кстати, очень долго траур держала, она 11 лет не выходила замуж. И вскоре, вот после того, как прошло 11 лет, она вышла замуж вторично.
Тоже очень высокопоставленное лицо.
Да, за высшего канцлера чешского королевства, за Зденька Попела из Лобковиц. Вот взяла его фамилию и в историю вошла как Поликсина из Лобковиц. А почему она вошла в историю? Ну, во-первых, это женщина, которая собрала великолепнейшую коллекцию, которая существует в Чехии до сегодняшнего дня. Она находится сегодня в замке Нелагозевец, картинная галерея живописи, которую называют у нас галереей 6 столетий. Вот это ее заслуга и до сегодняшнего
дня. А где находится этот замок?
Этот замок находится буквально в 30 километрах от Праги, и он принадлежит сегодня представителям рода Лобковиц. Да, это частный замок. Но вот Поликсина была основательницей вот этой коллекции, и она купила этот замок, и вот в этом замке начала собирать свою знаменитую галерею 6 столетий.
Портретов или вообще живописи?
Живописи. Там находятся картины очень-очень знаменитых художников с знаменитейшими именами. Естественно, оригиналы.
В 1624 году в Прагу пришли монахи ордена кармелитов и поселились недалеко от костела Девы Марии Победительницы, который, как мы уже с вами знаем, находится на Малой Стране. Благодаря своей духовной жизни они стали очень популярны, и пани Поликсина, не колеблясь после смерти своего второго мужа, отдала им младенца Иисуса на сохранение. Сначала в монастыре он был помещен в часовне, его очень почитали послушники. Но это было во время 30-летней войны, и Прага много вытерпела от вражеских войск. На некоторое время войска овладели Малой Страной, и кармелитские монахи бежали. В конце концов, костел был отдан в руки протестантов. Они неуважительно относились к этой статуэтке, то есть она для них не представляла никакой ценности. И что произошло дальше?
Вот эту скульптурку они выбросили за алтарь вместе с разной рухлядью, и долгое-долгое время, в общем-то, никто ее не мог найти. Позже, когда костел снова перешел в руки католиков, искали эту скульптурку. А в 1637 году в Прагу пришел монах Кирилл, который Прагу знал, и он-то вспомнил как раз о младенце Иисусе, и долго искал, наконец нашел эту скульптурку.
Совсем разбитую, с отбитыми руками.
С отбитыми ручками. Он ее вычистил, поставил на старое место и молился этой скульптурке. И говорят, что младенец сам обратил внимание на то, что у него нет рук, и просил, чтобы ему их вернули. И вот после длительных переговоров у монастыря не было денег даже на исправление статуэтки, но вскоре все-таки это удалось сделать. На статуэтке это, кстати, видно ясно еще до сегодняшнего дня. Ну и вот с того времени младенец Иисус был выставлен в костеле для воздания ему почтения верующих, которые сюда приходили. Умножились чудодейственные влияния, которые бывали после молитвы перед статуэткой.
Именно поэтому, наверное, сюда и совершают паломничество верующие католики.
Ну, католики-то, естественно, все знают об этом, об этой скульптурке. Но приходят сюда не только католики, любой верующий, да и неверующий тоже может сюда прийти. Потому что скульптурка действительно уникальная. Младенец Иисус, вот эта восковая скульптурка, стал получать пожертвования, получил и коронку, вот на голове можно увидеть. Процессии к младенцу Иисусу были настолько большими, что вот часовенка маленькая у входа в костел, места не хватало, поэтому статуэтку в половине 18 века перенесли, поместили на алтарь, где в серебряном шкафчике она находится и до сегодняшнего дня.
У нее очень богатое одеяние. Вот посмотри, сегодня на ней сиреневое платье, богато украшенное камнями драгоценными и золотой вышивкой. Ну, насколько я знаю, когда я еще училась на курсах гидов-экскурсоводов, мы вместе с нашей преподавательницей посетили музей костюмов которые были подарены этой скульптурке младенца Иисуса.
И в музее действительно тоже уникальный, наверное, единственная в мире статуэтка, скульптурка Иисуса Христа, где существует еще и огромное количество платьев. Их более 60.
Ну, самое... И одно другого краше.
Одно другого краше, конечно. И самое старшее платье, оно относится к 1735 году. И вот это платьице подарила пражскому езулатку императрица Мария Терезия Габсбургская. Поэтому стали приезжающие сюда короли со всего мира, люди знаменитые, они стали дарить эти парадные платья младенца Иисуса Христа. И таким образом образовался вот раз как раз этот музей парадных платьев. Почитание пражского младенца Иисуса кармелитские монахини распространили по всем странам, в которых они действовали. И вот в этих странах тоже произошло очень много чудодейственных явлений, которые приписываются пражскому младенцу Иисусу. Особенно в странах Латинской Америки расширено почитание чудотворного пражского младенца. Да и не только там.
На этом наше знакомство с одной из знаменитых католических реликвий подошло к концу. В заключение я задам вам очередной вопрос нашей викторины. Остатки какого костела сохранились между вторым и четвертыми дворами на Пражском граде? Напомню, что это второй христианский храм, который построили князья из рода Пшемысловцев после храма святого Климента в Левом Градце. Правильно ответивших ждет приз в виде видеокассеты со всеми памятниками ЮНЕСКО в Чехии. Желаем всего доброго, прекрасных пасхальных праздников!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen.